Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 8 декабря по новому стилю, 25 ноября по церковному календарю. Сегодня отдание праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Православная Церковь чтит сегодня память священномучеников Климента Папы Римского и Петра Архиепископа Александрийского, священномучеников Серафима Архиепископа Смоленского, Григория Иоанна, Василия Космы Иоанна, Симеона, Илариона Ярослава, Александра, Иоанна Пресвитеров и мученика Павла, мученика Николая и преподобного Петра Молчальника. Священномученик Серафим, в миру Михаил Остроумов, память которого сегодня совершает Православная Церковь, в 1906 году стал наместником Свято-Ануфриевского монастыря на Холмщине, на границе Польши и Беларуси. Монастыря с симпатичным названием Яблочинский. Холм был маленьким городком Люблинской губернии. На Холмщине переплетались разнородные религиозные течения, обусловленные историческим прошлым этого края. Сначала в XVI-XVII веках народ Холмщины насильно загоняли в унию, потом в 1875 году православные приходы этого края подали императору Александру II петицию о воссоединении с православной церковью. Несколько лет на Холмщине жил будущий патриарх Тихон, 5 лет он возглавлял Холмскую семинарию. Воспоминания о Холмщине оставил еще один ректор этой семинарии, митрополит Евлогий Георгиевский. Вот что он писал. «Ничем замечательным Яблочинский монастырь не отличался, кроме славного прошлого. Он хранил нерушимую верность православию в течение 500 лет, несмотря на все исторические бури и натиски католичества. Монахи показались будущему митрополиту в основном малокультурными, но он знакомился с монастырем до того, как его возглавил иеромонах Серафим Остроумов. Сам он закончил Московскую духовную академию, и уже через год монахов с высшим духовным образованием в обители было уже 4. Работа началась практически с нуля. Надо было поправить экономическое положение монастыря, оживить воспитательную и благотворительную деятельность духовенства среди местных жителей. Была организована школа псаломщиков, церковно-учительские курсы по обучению педагогов для однолетних церковных школ. Монахи вели занятия в построенной на монастырской земле 2-годичной церковно-приходской школе, организовали бесплатные обеды для нищих. В самой обители заработала аптека и лечебный кабинет. Вскоре отец Серафим был братьей монастыря, избран настоятелем и возведен в сан архимандрита. При обители открыли ремесленную школу-интернат для мальчиков, в которой училось около 50 человек. Обучали их шитью, ремонту обуви, столярному делу, кузнецкому и плотницкому делу. В деревне открыли фермерскую школу, в которой можно было ознакомиться с сельскохозяйственными машинами, обучиться огородничеству, садоводству, лесничеству, животноводству, молочному хозяйству и пчеловодству. Число братьев в Яблочинском монастыре при отце Серафиме постоянно росло. Людей привлекала туда не только бурная социальная и просветительская деятельность обители, но и мудро устроенная настоятелем духовная жизнь. В монастыре действовало общежительное правило святого Василия Великого. Каждодневно совершался цикл церковных служб, трапезы были общими, во время них читались жития святых. От рассвета до заката монахи трудились, одни по хозяйству, другие преподавали в школах, при этом никто не забывал об участии в церковных службах и молитве, о самообразовании. В 1914 году отец Серафим стал ректором Холмской семинарии, той самой, который в 90-х годах XIX века руководил будущий патриарх Тихон. В должности ректора он был для студентов заботливым отцом, добрым, внимательным к потребностям как студентов, так и работников, одновременно был председателем Холмского епархиального училищного совета и членом Холмского братства Пресвятой Богородицы. В начале Первой мировой войны, когда беженцы из Холмщины стали перемещаться на восток, старался устроить их в родной ему Москве. В военные годы архимандрит Серафим стал епископом, управлял Холмской и Орловской епархиями. На Орловской кафедре застала его и революция. Во время служения в Орле владыку Серафима несколько раз арестовывали. Первый раз в марте 1918 года. Держали под домашним арестом, дважды допрашивали. В второй раз летом того же года, третий в 22-м году по типовому для того времени обвинению – активное сопротивление при конфискации церковного имущества. Владыка отсидел полтора года в Орловской тюрьме. Арест его в 26-м году был связан с сопротивлением архиепископа Серафима обновленцам, стремящимся захватить власть в церкви. На этот раз пребывание владыки Серафима в тюрьме закончилось изгнанием из Орловской епархии. В 27-м году ему доверили руководство новой, как позже станет ясно, последней в его жизни епархии. В звании архиепископа Смоленского и Дорогобужского он поселился в Смоленске. В 31-м году во всех церквях города конфисковали церковное облачение. В 34-м начался неравный бой за церковь Петра и Павла, которую власть решила передать архиву. В 36-м году храм все-таки закрыли. За год до этого со всех церквей поснимали и конфисковали колокола. В ноябре 36-го года архиепископа вновь арестовали, как оказалось, в последний раз, по обвинению в антисоветской агитации. Признали его одним из руководителей контрреволюционной группы духовенства, которые якобы, используя религиозную трибуну для оглашения контрреволюционных речей, распространяли ложь и скорую смерть советской власти. Именно так дословно и написано в материалах дела. Среди народа владыка якобы проводил антисоветскую агитацию и давал попам советы, как вернуть и открыть церкви, закрытые 5-6 годами раньше. Расследование продолжалось 4 месяца и закончилось вердиктом приговорить всю группу духовенства из 9 человек к ссылке на большие сроки в Казахстан. Владыка был выслан в Караганду. Через полгода, в ноябре 37-го, в связи с выявлением новых обстоятельств, следствие было возобновлено. В этот раз приговор был расстрел. Его привели в исполнение 8 декабря 1937 года. Сегодня в некогда возглавляемом священномучеником Серафима монастыре, который ныне находится на территории Польши, проживает около 20 монахов. В деревню Яблочно, рядом с которым расположен монастырь, можно проехать 3 раза в сутки на автобусе из города Бяла-Подляска. Немного в православном календаре дней, когда церковь чествует римского папу. Римский папа, память которого совершается сегодня, пострадал в 101 году, за много веков до разделения церквей. Детство и юность его прошли в печали по родителям и братьям. Они пропали без вести, мать и братья потерпели кораблекрушение в море, остались живы, но потеряли друг друга. Причем братья крестились, услышав проповедь апостола Петра. Отец, человек знатного рода, римский сенатор, отправился искать жену и сыновей, оставив Климента с верными рабами, и тоже пропал. Юноша Климент стал христианином, познакомившись с апостолом Варнавой, а апостол Петр, по преданию, взял его в одно из своих миссионерских путешествий и чудесным образом помог Клименту обрести потерянных родных – мать, братьев, а потом и отца. Все они не только обрели друг друга, но и веру во Христа. Мать и отец Климента уверовали и крестились, причем крестил их сам апостол Петр. Климент был спутником апостола Петра во многих его путешествиях, а после его мученической кончины в 91-м году стал римским епископом. При императоре Траяне, а согласно современной хронологии при императоре Нерве, за обращение в христианскую веру многих римлян, епископ Климент был отправлен на каторжные работы в таврические или инкерманские каменоломни близ Херсонеса, это недалеко от нынешнего Севастополя. При отправлении святого Климента из Рима многие христиане обрекли себя на добровольное изгнание со своим архипастырем. Прибыв в инкерманские каменоломни, они нашли до 2000 христиан, из которых некоторые были прежде сосланы из Рима на тяжкие работы, а другие, местные жители, были просвещены, возможно, еще апостолом Андреем Первозванным. Близ места работ не было воды, и вот по совместной молитве Климента с христианами Господь открыл источник. Слухи об этом чуде распространились по всему Таврическому полуострову, и многие туземцы приходили креститься. Есть сказание, что святой Климент каждый день крестил до 500 язычников, и число христиан до того умножилось, что для них потребовалось устроить места богослужений, которых при жизни Климента насчитывалось до 75. В Инкерманской скале до сих пор существует множество пещер, многие из которых были выдолблены в древности и в которых были храмы. Из них одному предание приписывает честь устроения трудами самого Климента, и считается, что там он и совершал богослужение. Слава о быстром успехе проповеди святого Климента достигла Рима, откуда вышло повеление умертвить святого. Он был после различных мучений с тяжестью, привязанной на шею, брошен в море. Случилось это 25 ноября 101 года напротив берега Херсонеса, где впоследствии был устроен храм в честь святого Климента. В IX веке, когда святые Кирилл и Мефодий находились в Херсонесе, Богу угодно было тело святого Климента вынести из моря на берег. Мощи его были перенесены в Херсонесский храм 12 апостолов. На обратном пути в Рим равноапостольные братья взяли с собой часть мощей святого Климента. В X веке честная глава и часть мощей святителя были перевезены в Киев, где и доныне хранятся в пещерах Киево-Печерской лавры. Ныне частица честной главы святого Климента находится в Инкерманском монастыре. Сам монастырь сейчас возрождается из руин. До нашего времени сохранилось одно подлинное сочинение папы Климента, так называемое первое послание Климента Римского к Коринфянам. Поводом к его написанию стали волнения в Коринфской церкви, где в то время, как и при апостоле Павле, верующие раскололись на партии, и только немногие остались верны канонической церковной иерархии. Издавна святой Климент очень почитался на Руси, в Москве несколько храмов носит его имя. Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами священномученика Климента, папы Римского, священномученика Серафима, архиепископа Смоленского и всех святых сегодняшнего дня, спаси и сохрани всех вас, Господь.